Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Годопольский. И начинается моя программа, которая называется «Годопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Тут много интересного, и все-таки я хочу немного с вами поздороваться. Поскольку вас сейчас не очень много, Бонасера, Грицев, Светлана, очень приятно видеть вас. И тут я отвечу на некоторые вопросы, если вы хотите мне задать вопросы, потому что событий политических сегодня мало. Миша Швец написал мне, он смотрел очередное выступление Трампа и сказал, что оно все ориентировано на внутреннюю аудиторию. Социал-демократы сформировали коалицию с гомофобами, антисемитскими группами, что и стало причиной протестов в Литве. Ну, я не совсем в материале по поводу Литвы, но интересный такой кейс, чего сказать. Сигита пишет, интервью Матвея в программе «Популярная политика» было замечательно. Знаете, сейчас очень сложно давать интервью, хотя для меня это почетно и приятно, но проблема заключается в том, что нет новостей. Если так грубо говорить, Трамп продолжает фонтанировать, если можно так сказать. А вот Европа, она вот занимается своими делами, в том числе борьбой с Орбаном, борьбой, там, попытка сделать вот эту коалицию озабоченных, непонятно чем. Ну, стараются, послушайте, спасибо им за это. Чего здесь говорить. Поэтому очень сложно комментировать новости, я бы так сказал, вчерашнего дня. Тем более, что в основном ведущие идут дорогой Ганопольского. Они просто зачитывают мне новости, говорят, что вы по этому поводу думаете. Я тоже так сегодня делаю и делал вместе с Игорем Мирошниченко, но я брал совсем свежие новости для того, чтобы... Ну, во всяком случае, мой формат, он предусматривает то, что я все-таки беру такой, знаете, ну, я бы сказал, такой чуть-чуть академический материал. Это серьезные размышления серьезных людей. Но популярная политика, уж не знаю, насколько замечательный, но во всяком случае я дотянул передачу до конца. Харьков, добрый вечер, Киев, всем вечер доброго. Еще эфир не начался? Нет, уже начался, но с небольшими опозданиями, которые вы мне прощаете. Бойко, я приветствую вас, очень рад. Гамбург, вечерний Харьков, значит, Бойко, вы тут пишете друг другу. А у нас в Израиле новостей хоть отбавляй. Да, у вас новостей хоть отбавляй. Там, конечно, тяжелая история. Ударили по больнице. Я, понимаете, я Израиля не касаюсь. Я касаюсь все-таки России. Вот треугольник такой, ну или вернее квадрат. Россия, Украина, Америка, Европа. Израиль тяжело, потому что это такая болезненная тема, и кроме того, там надо быть в материале, просто из нее не выходить. Но скажу так, кто вот хочет все про Израиль знать, смотрите 9-й канал израильского телевидения, там работают замечательные ребята, это русскоязычный канал, и да пребудет с вами сила и счастье. Ну хорошо, теперь давайте вот как ни парадоксально, я начну... Не с таких каких-то кратких новостей, потому что это все повторение пройденного. Трамп сказал это, Зеленский сказал то. Значит, ну вот смотрите, Тимофей Милованов, он пишет, это бывший министр экономики. Пока идет война и переговоры про мир, Соединенные Штаты договариваются с Россией про инвестиции в энергетику. Значит, о чем, собственно, идет разговор и почему это... Я даже удивлен, пока идет война, Соединенные Штаты договариваются. Понимаете, я бы здесь употребил слово не договариваются, а поговорили. Да, действительно, стало известно Reuters, я вам сейчас прочитаю фрагмент, что США и Россия обговорили энергетические соглашения вместе с переговорами про мир в Украине, вот которые были и на Аляске, и до этого, да, значит, обговаривали. Вот, понимаете, вот Тимофей Милованов, который я всегда читаю, потому что это опытнейший человек, это бывший министр экономики Украины, он, понимаете, вот он вот пишет, но это не совсем так. Вот, как говорит Шендерович, давайте договоримся про значение слов. Вот смотрите, например, он обговаривали возвращение ExxonMobil в российский проект «Сахалин-1» стоимостью 4,6 миллиарда, продажа американского оборудования для Arctic LNG 2 и даже покупку Соединенных Штатов российских атомных ледоколов. И вот понимаете, когда, ну это Витков, он поднял этот вопрос и так далее, а потом Трамп, они еще кратко об этом говорили. Но что мы имеем, вот понимаете, когда это читаешь, что перед нами Трамп, который предатель, который России ничего не сделал, а он уже предлагает, вот он стелит дорожку и так далее. Фигня все это, понимаете? Это вот так вот написано или так переведено, что это не соответствует действительности. На самом деле я сегодня объяснял. У Трампа, как вы знаете, своя политика. Эта политика называется так: не надо воевать, надо торговать. И вот была очередная, ну, если бы вот журналюги, они пишут, отчаянная попытка. Это не отчаянная попытка. Просто, чего нужно России? России нужен подъем ее экономики. Поэтому вот, пожалуйста, Россия, вот тебе предложение. ExxonMobil возвращается, ты становишься богатый, счастливый, к твоим триллионам добавляются еще триллионы и так далее. Внимание, только прекрати войну. И вот здесь, как вы видите, по выхлопу, который равен нулю, Путин на это не пошел. Вот почему ничего тут не получилось. И Трамп, конечно, был раздражен. Ну, вы знаете, он воспринимает, так сказать, Российскую Федерацию как корпорацию. Это вот какая-то непослушная корпорация, которая непонятно что делает. Поэтому никто никого не предает. Просто, понимаете, когда лидер страны говорит, все, мы больше не помогаем Украине деньгами, она все у нас покупает, то, конечно, у нас настроение плохое по этому поводу. Но ничего не поделаешь, вот Трамп есть, какой он есть, вот такой вот, вот когда его переизберут или на промежуточных выборах другие политические силы получат преимущество, то тогда будем по этому поводу разговаривать. Вы можете вот сейчас для разгона, пока народ собирается, давайте мы сделаем так, если у вас есть вопросы, именно чтобы я не палил информацию, вы прям задавайте мне вопрос. Я сегодня, когда в машине ехал, слушал замечательнейшего и умнейшего Игоря Яковенко, я очень люблю его эфиры, вот там к нему вопросы задают, там по 300 вопросов, понимаете? Моим слушателям все ясно, потому что то ли я им объяснил, то ли вы занимаетесь какими-то своими делами. Теперь мой эфир я назвал «Путин крутит пируэты». Вот это вот давайте немножко подробнее, я вам прочитаю. То есть, что имеется в виду? Сергей Климовский анализирует, а что делает Путин сейчас? Ну, вот действительно, что чувак делает-то? Мы не понимаем. Ну, вот Лавров все сказал, Путин в основном отмалчивался, тоже там что-то такое говорил. Тезисы у них никак не изменились. Кроме того, Лавров все время тезисы меняет, но... Кремль на подсечке и крутит пируэты, пишет Сергей Климовский. До поездки Путина в Пекин кремлевцы не будут делать резких движений, чтобы не раздражать без нужды США и Китай. Созыв ими на вечер 26 августа Совбеза ООН в Нью-Йорке по поводу подрыва северных потоков осенью 22 года показывает, они заглотнули наживку с арестом Сергея Кузнецова в Италии. Это не единственная наживка, но как-то так рыбаки не спешат подсекать, то кремлевские акулы самозабвенно крутят пируэты. С пируэтами тоже проблема. Формула Лаврова мир в обмен на территории звучит как классическая жизнь в обмен на кошелек и определяется как бандитизм в любой стране. Ссылка на Израиль, Рюриковичи и даже появление Лаврова на Аляске в свитере с надписью «СССР» стали статьи о бандитизме и грабеже не отменяет, даже в Уголовном кодексе КНР. Я попрошу вас одну секунду подождать, потому что прозвенел таймер, мне нужно нажать на кнопку. И я сейчас выключу видео, но появлюсь буквально через 10 секунд. Пожалуйста, подождите меня.
Я здесь, никуда не ухожу.
Спасибо большое, дорогой Роберт, за эту прекрасную такую волшебную музыку, немножко сказочную. Итак, продолжаю читать вам Климовского. Вот понимаете, сейчас важно не просто какие-то новости рассказывать, а читать аналитические материалы, которые показывают, как те иные люди, иные люди относятся вот к тем невероятным вещам, которые происходят вокруг нас. Вот что за этой завесой молчания? Так вот, формула Лаврова «мир в обмен на территории» звучит как классическая жизнь в обмен на кошелек и определяется как бандитизм в любой стране. Ссылка на Израиль, Рюриковича и даже появление Лаврова на Аляске в свитере с надписью «СССР» статьи о бандитизме и грабеже не отменяет, даже в Уголовном кодексе КНР, тем более отягощенные убийствами, совершенными под песню «Я русский». После этого только дебилы и россияне могут патетически вопрошать, откуда в этом мире столько русофобии. Именно оттуда и не стоит копировать еврейское заклятие про антисемитизм, особенно если называть Россию оригинальной цивилизацией. Израиль возвращал Египту с 79 по 82 год Синайский полуостров в обмен на мир. Видите, сколько времени заняло? Тогда и появилась формула. Вот Виммер написал мне, я ему отвечу чуть позже. Тогда и появилась формула «мир в обмен на территории», найденная в США. Но Лавров берет ее без ссылки на американских империалистов и дважды жульничает. Первый раз, когда озвучивает ее так, как Израиль вернул Египту его полуостров в обмен на обещание того никогда больше не нападать. Но в 2014 году не Украина напала на РФ, а РФ на Украину и захватила полуостров Крым и территорию на Востоке. Украина охотно даст гарантии перепуганной Российской Федерации, что завтра ее танки не будут у стен Кремля. Но кремлевцы и не помышляют вернуть отданные отнятые территории. Лавров не обещает вернуть Крым, когда раз за разом повторяет эту форму. Вместо этого Лавров переходит ко второму этапу жульничества, когда говорит, что дело якобы не в территориях, а в неких наших людях на них. Наши люди Лаврова – это кто? Граждане РФ? Тогда зачем РФ выпускает их за границу? Пусть сидят под замком и нефиг по миру шастать. Украина и другие страны не нанимались стеречь граждан Российской Федерации, если они оттуда уезжают, как отвечал Лукашенко своим соседям по поводу мигрантов и границ. Мир готов пойти навстречу и не впускать граждан Российской Федерации, но как только начинаются такие шаги, то Лавров вопит о русофобии. Это называется дипломатия по-русски. И по ее ходу Лавров жалуется, что государевы холопы чего-то поразбежались. Надо бы их вернуть. Исконно московский взгляд. Не просто вернуть, а с территориями их нового проживания. Государственное рабовладение в Москве со времен ее отделения от Золотой Орды и до наших дней – это не метафора и даже не гипербола, а реалии на всю голову, особенно в голове Лаврова. Их не оправдывает не только ссылка на Израиль, Синай, Египет, но и на Рюриковичей. С Рюриковича вообще в штангу, так как в нынешнем Кремлевском политбюро нет ни одного достоверного Рюриковича со справкой. Американцы эту возню с титулами вообще не воспринимают, поскольку при основании США их отменили навсегда. Поэтому Рубио прямо заявил кремлевцам: прекращайте это представление с Рюриковичами и их правами на Украину. Мы это шоу смотреть не будем. Демарш Лаврова со свитером тоже не прошел. Точнее, прошел по статье 5 Устава НАТО. Даже возникло подозрение, не наняла ли Лаврова для этого одна из стран Балтии. Или это были Польша с Финляндией, или Генштаб НАТО. Подсечки еще нет, но натяжка уже очевидна. Wall Street Journal утекло намерение Трампа передать Украине через НАТО 3300 ракет ЭРАМ с дальностью полета до 450 километров к октябрю, то есть к апогею юбилея ООН. Их должно хватить, чтобы сделать буферную зону в 50 километров из приграничной части Российской Федерации. Премьер-министр Канады Карни вслед за Мерцем напомнил кремлевцам: им до конца недели рекомендовали провести встречу Путина с Зеленским. Сибига вслед за Зеленским тоже напомнил им, что всегда готов к ней, но сделал акцент на обеспечении ее безопасности. При желании это можно из преждения. Сейчас Китай не предлагать. Раньше надо было о таком думать. Демарш Лаврова со свитером также явно не мог расположить Пекин к выходу с таким предложением, даже если забыть другие мотивы. Но без согласия Си Цзиньпина никто в Кремле не может назначить ее в Китае, тем более за день-два до форума ШОС. Там 31 августа по 1 сентября. Китайцам Зеленский на ШОС ни к чему, тем более в комплекте с Путиным, а после ШОС у них парад и застолье. Если удастся уговорить Си Цзиньпина предложить ее в окно с 4 по 8 сентября, то Путин будет выглядеть комично, проживая неделю в Китае в ожидании делегации из Украины, придуманной австрийским гештамом с Лениным. Это он иронизирует. Потом всем троим придется лететь на самолете Си Цзиньпина в Нью-Йорк, чтобы успеть на Генассамблею ООН. Из-за этого можно было сделать прикольный скетч для 95-го квартала, если бы Зеленский его не убил, а заодно и смех в Украине. Даже еврейские анекдоты не заходят. Не думаю, что вот вы сейчас, слушая все это, вникли во все детали. Я бы сказал вам так. Здесь надо обратить внимание просто на то, что политика сложная вещь, и ею занимаются профессиональные люди. И я бы единственное сказал, знаете что, вот таким вот образом. Я вам сегодня постараюсь прочитать фрагмент этого дела. Заговоры, заговоры. Вот такие вот истории. История про заговоры. Она есть, только она такая сериальная. Поэтому прочитаю фрагмент ближе к концу. Поэтому мы спокойно должны ждать. Вот понимаете, все находятся в подвешенном состоянии. Абсолютно все. У России не все в порядке, в Украине не все в порядке, у Соединенных Штатов вообще, ну, на мой взгляд, тоже непонятно, что там происходит, но Трамп то портрет, то говорит, что он дает две недели, то говорит, что он дает ракеты, то показывает портрет Путина с собой и говорит, что вот, мы в обязательном порядке пригласим и так далее, так далее. Ну, своеобразная довольно история, честно говоря, понимаете? То есть нету никаких, как бы, таких, ну, не знаю, каких-то костылей политических, на которые можно опереться. Это сложная история, и просто давайте разберемся. Теперь по поводу санкций Трампа. Статья в BBC News называется «Трамп так и не ввел санкции против России и Путина. Стоит ли верить его новым угрозам?» Это замечательно. Дональд Трамп уже несколько месяцев угрожает Кремлю новыми санкциями, если Владимир Путин не остановит агрессию против Украины. Но ультиматумы истекают, дедлайны сдвигаются, а ВОЗы ныне там. США не ввели ни одной новой санкции против России за все полгода правления Трампа. Стоит ли верить его угрозам? «Я решу, что мы будем делать», — сказал Трамп. «Это будет очень важное решение. О том, вводить или нет масштабные санкции или тарифы, а может и то, и другое, или мы ничего не будем делать и скажем, разбирайтесь сами». Ну, честно говоря, он сказал абсолютно все эти фразы в самое разное время. Понимаете? Ну вот последнее его. Все, мы прекращаем, мы совершенно прекращаем помогать Украине оружием, теперь только пусть покупает. Ну, имеет право, он банкует, у него карты, как он говорит. Пока что второй вариант, то есть разбирайтесь сами, выглядит вероятнее первого, говорят эксперты. Трамп все мягче относится к России. Он тепло принял Путина на американской земле, после чего перестал требовать прекращения огня. А Белый дом принялся объяснять, что санкции контрпродуктивны и мешают, а не способствуют мирному процессу. Единственная санкция за войну в Украине, которую Трамп ввел после всех своих угроз, была направлена против Индии на покупку, за покупку российской нефти. Ну и в этом эксперты увидели попытку выбить уступку в торговых переговорах с Индией, скорее, чем инструмент давления на Путина. Ну и тем более, вы знаете, что Индия послала Трампа в этом смысле и не собирается ничего такое делать и не собирается, значит, выполнять указания Дональда Трампа. Они сказали, это замечательная фраза, они сказали, знаете, как просто, что прекращение покупки российской нефти – это угроза национальной и энергетической безопасности Российской Федерации. То есть не прекращение, то есть не покупка, а прекращение покупки. Вот такие вот ребята. Ну и что с ними сделать? Так, теперь давайте то, что я засейвил для вас на двух уже телефонах. Это можно, конечно, сойти с ума. Вот это вот серьезная такая какая-то история, пишет Андрей Маденов. Это сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Вот это вот, я бы так сказал, настоящая угроза. Я, правда, не думаю, что она осуществится, но тем не менее. Это угроза, в первую очередь, Соединенным Штатам Америки и Европе, которую просто Соединенные Штаты не видят, а Си Цзиньпин просто презирает. Для него Европы просто не существует. Си Цзиньпин объявил о планах вместе с Россией изменить международный порядок. Китай и Россия должны совместно защищать свои интересы в области безопасности и развития с целью построить более справедливый международный порядок. Ну уж Россия строит, конечно, справедливый порядок, просто аж пищит, как говорила моя мама. В этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, находящемуся с визитом спикеру российского парламента, сообщает Reuters. Вячеслав Володин, вот этот кусок дерьма, председатель Государственной Думы РФ, прибыл в Китай перед визитом Путина в эти выходные, где он встретится с десятками мировых лидеров стран глобального юга, включая премьер-министра Индии Моди на форуме по безопасности. «Россия и Китай должны объединить страны глобального юга», сказал Си Володину, ключевому союзнику Путина внутри страны. Ну и здесь фотография какого-то нового китайского авианосца. Почему у них ничего не получится? Потому что, как говорил мой преподаватель в ГИТИСе, тоже не он придумал, а кто-то придумал эту фразу, вдвоем на одной скрипке не играют. Дело в том, что это, вы меня простите, трёп, что Россия перестала думать о своем лидерстве, что она все больше и больше становится сателлитом Китая, Я бы очень осторожно относился к этому. Понимаете, такие огромные страны, как Российская Федерация или Китай, они, на мой взгляд, априори не могут стать каким-то приложением друг к другу. Понимаете, тут вот Украину невозможно сделать приложением к России. А здесь вот, значит, вот уже Путин ездит, оббивает пороги, кормится с руки Си Цзиньпина. Да не кормится он с руки Си Цзиньпина. Просто поймите Си Цзиньпин. Си Цзиньпин руководитель огромной страны со вторым населением мира. Вот я, конечно, понимаю, он сволочь порядочная, но тем не менее, почему он должен из-за какой-то Украины в понимании Си Цзиньпина ссориться с Путиным? Вы понимаете, тут ведь хитрая история. Если Трамп наплевал на всякие гуманистические идеи, то в Китае никаких гуманистических идей не было и в природе. А то, что там всякие Лао Цзы, сидя на горе, там где-то что-то такое говорили, то, во-первых, неизвестно, говорили ли они или как бы все делалось по принципу только средневековому, да, или, может быть, даже раньше, как сейчас, все остроумные фразы приписываются либо Жванецкому, либо Черчиллю, либо Фаине Раневской. Понимаете? Ну, потому что соответствует характер. Вот зачем Китаю Россия? Вот здесь у меня абсолютно перпендикулярная точка зрения. Вот, понимаете, мы будем вместе, вот мы будем вместе. Вот никогда не ведите бизнес с родственниками, потому что обязательно у вас будет конфликт. Но это я не знаю, какие должны быть родственники, которые вот, так сказать, прежде всего не думают о своем кошельке, чем о кошельке своего брата-родственника. И из-за этого бесконечные конфликты. Так вот, я хочу сказать, что не надо думать, что Россия уж прямо так... Вот эта знаменитая фраза, что не бывает дружбы, а бывает интересы только, вот она говорит о том, что бывают интересы. Ну вот Бектагул пишет: дешевое сырье. Понимаете, сырье может быть дешевое, может быть дорогое. Тут несколько составляющих частей. Значит, первая составляющая часть – это вот эта вот торговля, да, когда китайские товары поставляются в Россию, а Россия там чем-то расплачивается. Ну, например, той же нефтью или тем же газом. Это первый слой. Но вы меня простите, есть еще второй слой. Население Китая надо кормить. Понимаете? И вот то, что Россия дает ей как бы в концессию российские территории, это вот для Китая очень важно. Лесок ей отдают, она там пилит, потому что древесина нужна, которая всюду важна. Понимаете? То есть, что получает Россия от Китая? Во-первых, она получает политическую поддержку, или я бы так сказал, даже не поддержку как таковую, а нейтральность. Вот это очень важно, когда такое огромное государство, которое и финансово состоятельно, и политически устойчиво, что там ни говори, но Си Цзиньпин там сидит, и он продлил себе срок, и будет сидеть там, он как Путин, будет сидеть вечно, по всей видимости. Да? С трудом можно представить себе китайскую народно-демократическую революцию, какой-то китайский Майдан и так далее. Поэтому они нужны друг другу, но нужны не таким образом, чтобы, как рисуют там разные рисунки, там вот есть хорошие художники-карикатуристы, там Алеша Ступин, вот я не знаю их особо фамилии, вот на кого подписан, они прямо рисуют, что вот как Си Цзиньпину Путин лижет сапог. Да нет, не лижет. Это такой выгодный паритет. Каждый берет у другого то, что ему надо. Понимаете? И я считаю, что тут вот это... Вот, понимаете, здесь вопрос не обмануть друг друга, а вопрос как бы в стабильности этой ситуации, в довольно, простите меня, нестабильном мире. Удивительная история с российскими миллиардерами. Их так чехвостят, что просто невероятно. Я этого человека не знаю, просто вообще не знаю, кто он такой, но он вовремя свалил. Генпрокуратура России подала в Тверской районный суд Москвы иск с требованием признать экстремистами российского миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая. Это позволит конфисковать у бизнесменов активы в России. Денис Штенгелов, бывший совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», владелец сети супермаркетов «Ярче», аграрного холдинга «Рост Позитив Импульс», футбольного клуба «КДВ» в Томске и основателя холдинга «КДВ Групп», который выпускает продукцию под маркой «Кириешки» и «Яшкина», Forbes оценивает состояние Дениса Штенгелова в 1,4 миллиарда долларов. С 2008 года он живет в Австралии. И вот обратите внимание, так сказать, все идет по обкатанной истории. Вот есть некий миллиардер, который еще в 2008 году свалил. Ну хорошо, он свалил. Вот вы же не слышали нигде вот эти вот имена какого-то Штенгелова. Что-то он там делал или не делал. Мы ничего про это не знаем. То есть он как бы живет себе в Австралии или жил в Австралии, ну и как-то вот руководил всем этим делом, чем он руководил. И вот смотрите, Генпрокуратура России подала районный суд Москвы с требованием признать экстремистами российского миллиардера Штенгелова и его отца Николая. Ну, сейчас конфискуют весь их бизнес, сначала в доход государства, а после этого какие-то там ребята, верные Путину, перекупят это, пока их не сделают, пока над ними не заведут уголовный срок. Вот понимаете, они уже не смотрят. Вот этот Штенгелов, ну вдумайтесь, признать Дениса Штенгелова экстремистами. То что они... Юлии Навальной или Матвею Ганопольскому платят деньги. Ну вот понимаете, да, то есть работает машина, работает эта машина. И самое главное, ты уехал, ты ведешь бизнес, естественно, он платит налоги, но ты, знаете, как, да, фильм, без уважения, ты это сам, ну, делаешь это без уважения. Вот, да. Икс пишет, купил кириешки в РФ, задонатил в СУ. Дойдет и до этого теперь. До чего угодно дойдет. До чего угодно дойдет. Ну вот, вот это вот пример, понимаете, он же совершенно поразительный. Теперь по поводу того, что будут делать со всякими Штенгеловыми и Марковыми Сережами, да. Что с ними будут делать? Отец Штенгелова занимается сельскобизнесом, сельхозбизнесом в Украине. Ну, хорошо, Юрий Стоп, он занимается сельхозбизнесом в Украине. Но вот это вот обвинение, оно как-то... Ну, в общем, короче говоря, понимаете, вот занимается он бизнесом в Украине, не занимается он бизнесом в Украине, это не имеет никакого значения сейчас. Это вот такое вот, вот простите меня, но это правда, но вот такой 37-й год, когда, неважно, копал ты туннель в Японию со своего подвала, чтобы японские захватчики прибежали в Москву, не копал... Они даже не задумываются и не собираются думать о том, что, собственно, инкриминировать. Просто инкриминируют и все. Они понимают, что россияне понимают, а россияне понимают, что они понимают, что россияне понимают. То есть это не важно. Просто вот этого человека мы сейчас зачморим и убьем. И я с интересом наблюдаю за Сергеем Марковым, который, вот я не читал его какие-то свежие заявления, но он, по-моему, еще не понял, в какую передрягу он попал. Хотя, может быть, я все-таки надеюсь, что из администрации президента кто-то ему позвонит и скажет: Сереж, ну успокойся, ну все, ты уже отрезан на ломоть. А вот с другими мы, чтоб другие. Вот ты, поскольку ты глупый, да, то вот мы на тебе и оттоптались. А вот Сережа Пархоменко и, например, телеканал «Дождь» и многие-многие другие СМИ опубликовали уникальный российский документ. И это не вранье. Это совершенно невероятная, поразительная история. Правительство Российской Федерации. Фелена, спасибо вам большое. А, это не за донат, это, по-моему, книгу купили. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Я вот завтра возьму книжечку себе и буду снова ее показывать. Я сегодня отправил 3 книжки. Я отправил книжку в Турцию, отправил книжку в Сербию, отправил книжку в Латвию. И еще есть украинские книжки мои вот эти. Поэтому добро пожаловать, пожалуйста, подписывайтесь. ganopolskiykniga@gmail.com. Пишите Роберту, и Роберт вам ответит, вы там все скалькулируете, и все будет в порядке. Так вот, Саша завтра будет? Да, Саша завтра будет обязательно. Завтра будет политическая передача «Отцы и отец и дети». И обязательно будет Саша. Никуда он не денется. Будет как миленький сидеть, что-то будет рассказывать. Будем с ним отслеживать. Может быть, я гостя приглашу для того, чтобы гость в центре сидел. Потому что вы понимаете, да, Саша, он соведущий, он не истины какие-то открывает, а по его реакции, по его возражениям или подтверждениям видно, что думает молодое поколение. Я буду продолжать эту историю. Так вот, читаю вам. Это, конечно, сильная история. Правительство Российской Федерации, постановление о предоставлении президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение, внимание, о денонсации, то есть выходу из, прекращению Российской Федерации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания и протоколов к ней. То есть, другими словами, Россия уведомляет мир о том, что она будет пытать и ни на кого обращать внимания не будет. Сереже Маркову приготовиться. Пояснение телеканала «Дождь». Правительство предложило Путину выйти из Европейской конвенции против пыток. Правительство предложило, тоже мне. Председатель правительства Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращение или наказание. Значит, Путин теперь может это внести в Госдуму. РФ подписала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток в 96-м году, а ратифицировала в 98-м году. То есть, другими словами, ну, надо пытать, значит, будем пытать. Понимаете? Как бы Что происходит в России? Есть человек, который планомерно этим занимается. Это политолог Александр Морозов. Вот он в своих выступлениях часто его спрашивают, ну вот Россия, как она, что она? И он подробно, знаете, вот как из кусочка вот эти вот такие лего, вот, да, вот эти вот штучки бумажные такие. Вот, вот он, он воссоздает Россию. А когда ты воссоздаешь из осколков происходящих событий, вот это то, что я вам прочитал, Сергей Марков, уголовное дело против Юлии Навальной, Ильи Яшиной, там других и так далее, то ты в результате понимаешь, чего происходит. То есть вот ты же выкладываешь какую-то картину, понимаете? Картину, ты выкладываешь картину. Александр Морозов, замечательно, потерял. Скоро 1 сентября 2025 года. С этого дня условно начинается жизнь политической системы в РФ после ее причесывания в первой половине года. Ожидание возможной приостановки войны позади. Кремль отказался от прекращения огня и показывает инициаторам сделок, что будет вечная война. Редакции политических телеграм-каналов почистили и переподчинили. Иноагентов решили вообще всякой возможности открывать рот. Книги изымают из библиотеки, магазинов, чтобы все эти многочисленные ранее лучшие в стране писатели, музыканты, режиссеры и другие вообще исчезли из поля зрения и не упоминались как существующие. Население должно официально перейти на государственный мессенджер и его приложение, а все остальное подпольно в дома, накрывшись одеялом. Система доносительства, в том числе и публичного, вышла на проектные обороты. Любой должен сам себя контролировать и перестать даже в узком кругу пытаться обсуждать что-либо, что может быть властями объявлено экстремистским. Сроки за дискредитацию, умаление, оскорбление всего государственного удвоены и утроены. Быстро достраиваются системы глубокого сбора и анализа данных о повседневных действиях граждан в цифровой среде. Построена и вторая позитивная, в кавычках, сторона тоталитаризма. Население должно творчески благоустраивать свою жизнь. Петь веселые песни, снимать кино, меньше есть ананасов, но без нытья изобретать новые полезные блюда из репы и наполнять позитивными эмоциями любые государственные формы. Иначе говоря, тоталитаризм практически достроен. Гражданин может на свой страх и риск ковырять гвоздиком дырку в этой стенке, может забиться в дружеские кружки, может что-то там при фонарике читать в темное время суток, но он должен помнить, что один неудачный шаг и 8,5 лет по обвинению в терроризме. Спрашивается, долго ли эта увлекательная политическая система просуществует? Понятно, что вечная война не может быть вечной в буквальном смысле, но она вечная, поскольку она раздвигает границы времени и пространства каждый день, пока она идет. Тоталитаризм ведь и является формой остановки социального времени и конструированием социальной вечности. Будет ли путинизм стоять еще 10 или еще 50 лет? Изнутри вечности на этот вопрос нет ответа. По-моему, абсолютно блистательная статья. Выводы делайте сами. Вы знаете, вот так вот было... Так вот было, я думаю, здесь есть люди из Советского Союза. Так вот было во время Советского Союза. Да, было именно так. Собственно, вот так вот и было. Я совершенно, даже перед тем, как там Брежнев уже должен был умереть, я совершенно не думал, что в стране что-то изменится. Я воспринимаю как данность. Вот почему я вполне понимаю и не осуждаю россиян. Они считают, что это будет вечно. Понимаете? Ну вот он же есть, то есть когда-то, наверное, это изменится. Но когда это изменится, мы посмотрим. А пока он есть, этот Путин, ну вот он есть и это самое. А вот что касается алкогольных напитков, то тут интересная история. Пишет Леша Венедиктов. Алкоголизм в России осуждают теперь только 5% против 36% в 2005 году в ЦИОМ. Это тоже индикатор. Понимаете? Тоже индикатор. Это же не просто так, понимаете? Ну, он пьет, человек пьет. Ну, пьет, это понятно. Понятно. Такое вот случается. Теперь я хочу все-таки дотронуться до Израиля. Ну, тут все написано. Пишет Йонатан Реут такой. Это перевод. Прошедшее вчера в Газе событие выходит за рамки даже происходящего в Газе на протяжении последних 2 лет. Характерным признаком этого явилось поспешное извинение Нетаньяху о трагической ошибке. Такого после 7-10 не было ни разу. Однако речь идет не об ошибке. Если первый удар по больнице, то есть израильтяне ударили по больнице. Еще раз, тут у нас израильтяне есть и так далее. Ребят, только не возбухайте, я вам просто читаю информацию, да, вы там, ну, можете с ней не согласиться, пишите, чего хотите, но просто вот написал Йонатан Реут, да, вот такой вот написал, который явно не антисемит. Если первый удар по больнице еще можно пытаться списать на бардак и неразбериху, то второй удар спустя 10 минут по собравшимся на месте попадания медикам и журналистам уже нельзя объяснить ничем, кроме циничного военного преступления, совершенного у всех на виду, с очевидной целью убить как можно больше людей. Преступление очень успешного, так как 19 из 20 погибших были убиты именно вторым ударом. Ну и теперь армии и Израилю в целом предстоит пройти тест. Какова будет реакция на данное преступление? Уже сам факт того, что это могло произойти, говорит о наличии разложение как в армии, так и в обществе. Преступники должны быть наказаны, и чем суровее будет наказание, тем выше оценка за упомянутый выше тест. И наоборот. К сожалению, заявление премьер-министра и пресс-службы Цахала об ошибке еще до начала расследования говорят о том, что преступников на сей раз отмажут, и тест будет с треском провален. Ну а та часть израильского общества, которая рукоплещет этому подлому убийству, провалила и тест на наличие элементарной человечности. Вот так вот написано. Я никак не могу это комментировать, потому что я ничего про это не знаю. Вот погибло, значит, 20 погибших. Вот так вот. Ну, Евгений пишет, там ни один человек не пострадал. Это я не знаю, пострадал или не пострадал. Вы можете тут привести альтернативную информацию. Но это про, ну как сказать, это надо было прочитать, потому что это новость и это мнение, понимаете? И, собственно, эта статья написана не с осуждением Израиля, а с вопросом. Это вот как Россия сбила самолет, например, азербайджанский, и она должна извиниться, но она не извиняется. Вот, может быть, надо извиниться, сказать какие-то слова и так далее. Теперь я хочу вас развлечь и прочитать вам Юлию Латынину. Такую, знаете, ну как сказать, Юлию Латынину в ее расцвете. Вот чем этот материал замечателен, вот то, что вот она написала, потому что, как она это пишет, уму абсолютно непостижимо. Вот она живет в неком плену своих идей, в плену своих каких-то критериев, и получается так. Когда на Востоке фронт потихоньку сыпется, Зеленский нашел подходящее время, чтобы открыть второй, хотя и гибридный фронт против Венгрии. Причем, заметьте, удары по газопроводу «Дружба» начали наносить в аккурат тогда, когда лидеры ЕС сопровождали Зеленского в Вашингтон. Возникает вопрос. Вариант первый. Лидеры ЕС попросили Зеленского открыть гибридный фронт против члена ЕС Венгрии за то, что Орбан – союзник Трампа. Вариант второй. Это инициатива Зеленского, а лидеры ЕС не возражают, что Зеленский, зависящий от ЕС чуть больше, чем полностью, открыл гибридный фронт против страны члена ЕС. Оба варианта выглядят дико, но третьего просто нет. Ну как это нет третьего? Третий самый обычный. Россия зарабатывает миллиарды на экспорте газа и нефти. Эти деньги идут на войну, а война убивает украинцев. Если Латынина не замечает, как россияне бьют по украинской инфраструктуре, но видит газопровод «Дружба», но это, наверное, какая-то ее проблема. Это же не проблема Зеленского. Тон самого Зеленского и его министров, который буквально дразнит венгров, очень показательным. Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «дружбы» в кавычках зависит от позиции Венгрии, заявил Зеленский, пытаясь диктовать лучшему европейскому другу Трампа его политику. Не пытаясь, а диктуя. Вот понимаете, у нее проблемы. У нее проблемы у Латынина. Пытаясь тщиться. Вот это вот, знаете, такое советское, такое, значит, вот, жалко пытается, вот всякая вот такая вот фигота. Понимаете? Вот, а Венгрия не читает лекции, что существование Украины в Европе мешает существованию Венгрии? Вот это вот как? Удивительно. По этому тону человек несведущий бы сказал, что у Украины все хорошо, что украинские танки вот-вот въедут в Хабаровск, и Трамп согласится передать Зеленскому томагавки и назначил Зеленского своим главным конфидантом вместо Орбана. Напомню, кстати, что в 22 году Венгрия без шума и фанфар приняла 1 миллион 312 тысяч украинских беженцев. Это было самое большое число после Польши и Румынии. Сейчас это число значительно меньше, потому что Венгрия, естественно, приняла законы, ну вот как Польша пытается. И вот, вот я вам прочитал Латынину, понимаете, я бы сказал так, ну ужасно все это. Ужасно. То есть я просто вот увидел то, что помещается в экран, и вот это я вам прочитал. То, что помещается в экран телефона. Вы знаете, что очень многие пишут очень длинные тексты, и их невозможно читать. Теперь про хороший Пентагон, в кавычках, ну, хорошего Трампа. Вот Трамп даст те ракеты, эти ракеты, даст такое, так сказать, такое оружие, сякое оружие. Пентагон блокировал удары по Украине, удары Украины по России из американских атакамс, расстояние 190 километров. Это пишет Washington Post. А, нет, простите, Wall Street Journal. Такое же разрешение нужно для британской Storm Shadow и даже для 3350 новых ракет РАМ, 240-450 километров из пакета, которые дает Европа, покупая американские ракеты. Эту систему поселений создал Elbridge, ну не поселение, это неправильно, систему сдержек создал Elbridge Colby, главный стратег Пентагона. Она отменила решение Байдена в 2024 году разрешить атакамсами ударять по России после вступления северокорейских войск в войну. Трамп сохраняет вето, потому что он обнимается с Москвой. Ну, такое. 21 августа Трамп написал: сложно, если не невозможно. выиграть войну без наступления. Нет шансов на победу. Но ограничения остаются. Пентагон уже отказал Украине хотя бы в одном запросе об ударе АТАКАМС по России. У Украины все еще есть небольшой запас АТАКАМС, полученный из Байдена. Одновременно стоят собственные дроны дальнего радиуса действия, попадающие в неперерабатывающие заводы, и новая крылатая ракета «Фламинго», которую планируют выпустить в 2025-2026 году. Хочу вам сказать, что вот помните, там 3000 ракет и так далее, так далее. Сейчас вот новые сведения, я сегодня днем читал, что одна ракета в день. Ну хорошо, одна ракета в день, это 30 ракет. Это же наступательное оружие, эти ракеты. 30 ракет в месяц, но я надеюсь, они полетят. Это же не просто куда-то их там складывают, да? Колби также усилил контроль над поставками оружия, установил зеленый, желтый, красный уровни системы, зеленый много, желтый и красный дефицит. Гексет, нынешний министр, может взять даже уже выделенное Украине оружие из желто-красного списка в пользу США. Вот такая вот история. Поэтому, ну, добрый, конечно. Вот это вот я еще раз хочу вам прочитать. Я это читал позавчера днем, но это надо прочитать. Я бы, это написал Алексей Рощин, и он назвал это ненависть к Зеленскому, но я бы назвал это, знаете как царь, так и псарь. Это вот я вам читаю, я специально вам собираю, хотя что значит специально? Они вот сами выскакивают, просто чудовищное превращение страны в кусок дерьма. Понимаете? Вот в отношении, вы помните журнал «Крокодил», был такой украинский вариант журнала этого, «Перец» назывался. Я очень любил, ну там юмор хоть какой-то был в довольно скучной советской жизни. И там обязательно последняя страница, где либо Кукрыниксы, либо Борис Ефимов, вот рисовали всякие вот этих вот, значит, уродливых иностранцев, дядю Сэма с мешком доллара и так далее. Господи боже мой, вот они умерли, а дело их живо. Но в невероятный Советский Союз не позволял себе такого. Слушаю краем уха новостной воскресный выпуск на НТВ. Там эти твари признаются в своей невероятной ненависти к Зеленскому. Какие-то совершенно площадные оскорбления. Особенно было велено пройтись по тому, что он надел что-то вроде костюма на приеме у Трампа. По НТВ перечислили все перлы в стиле незабвенного, пребывающего нынче в коме мужа Симонян, хотя казалось, что большого позора не услышать. Как бы не так. Остроумие в стиле Тиграна Кеосаяна било ключом. Зеленский, цитата, пошел на невероятное унижение, поступил не по-мужски, надел приличную одежду вместо своей юбки из пальмовых листьев, перестал отрыгивать на стол и так далее. Но пик остроумия был, когда ведущий аналитической программы, так называемой, пролил свою скупую крокодиловую слезу, что Зеленский не хочет перестать убивать украинских мужчин. Во как! Оказывается, нашли того, кто убивает украинских мужчин. И кто нашел? НТВ. Видимо, эти гуманисты жалеют украинских мужчин, переживают за них. Как же так? Наверное, они вообще против убийств где-то там, в глубине души. Просто невероятно. Какое счастье, что я это все не смотрю. Пишет Борислав Береза. Интересное высказывание Венца, которое добрые, который, ну это такое украинское выражение сейчас, который побегал, если можно так сказать, прошелся, вот так вот переведу, по требованиям Путина. Я не говорил, что россияне во всем уступают, но признали одно. Украина сохранит территориальную целостность после войны. Они поняли, что в Киеве нельзя установить кукольный режим. Это было их главным требованием с самого начала. Важно не только, чтобы это стало публично говорить, но и чтобы это стало признанием факта и тщетных желаний Кремля и безальтернативной независимости Украины. Ну, вот так вот говорит уважаемый Венс. Президент Молдовы, вот это интересная новость, я только не знаю, какое он имеет отношение. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства, то есть Молдовы, кинокритику и бывшему главному редактору искусства кино Антону Долину и членам его семьи. Антон Долин хороший очень человек. Ну и из политического напоследок замечательный Лавров. Россия признает Зеленского де-факто главой режима и готова с ним встретиться в этом качестве, но по Конституции он нелегитимен, Лавров говорит. То есть такое, знаете, такое отползание, они пытаются куда-то отползти. Поразительно. Хорошо, давайте теперь посмотрим монстров. Давайте посмотрим наших монстров. Вы знаете, что когда я захожу к монстрам, то вы должны потерпеть, потому что мне их надо открыть и посмотреть, что происходит. Так, вот здесь... Двадцать шестого. Так, сейчас я смотрю. Давайте вот это. Пишет Владимир Пастухов. Те, кто давно меня читают, знают мою привязанность к доморощенной псевдотеории силовых циклов России, высчитанных мною эмпирически странных 12-летних периодов поочередного доминирования армии и спецслужб в политической жизни коммунистической и посткоммунистической России. Чтобы не утомлять повторами, скажу только, что если 17 и 29 год, 17 считать первым циклом, в котором доминировала армия, то как раз на рубеже 25-26 годов должна произойти одна очередная смена цикла, когда армия должна уступить место ФСБ. В общем, выглядит все пока очень похоже. Война, начатая в 13 году, последовательно выдвигала на первый план военных. Их роль в окружении Путина усиливалась во многих политических решениях, например, как присоединение Крыма. Органы военной разведки, по мнению многих экспертов, сыграли весьма существенную роль. Армия стала распоряжаться гигантскими ресурсами, еще больше ресурсов стало тратиться в интересах армии, прежде всего в оборонке. От былой армейской маргинализации в 90-х простыл и след. Но к 25-му году ситуация стала резко меняться. Трудно сказать, что это было триггером. Там бунт Пригожина, вскрывшую косвенно политическую неблагонадежность армии, или неконтролируемый рост военных расходов, резко контрастирующий с весьма скромными успехами армии на войнах, на фронтах войны в Украине. Так или иначе, армия получила несколько существенных пощечин архитекторов, которых следует искать в спецслужбах. Это аресты генералов из окружения Шойгу, отдельно стоящее уголовное дело, сфабрикованное против любимца армии генерала Попова. Это, в конце концов, плотная опека ГРУ со стороны военной контрразведки ФСБ. Но все это лишь прелюдия к тому, чего следует ожидать в будущем. Особенно в случае, если военный конфликт начнет затухать. Многие, ну в частности я, говорят о проблеме утилизации СВОшников, пришедших с войны, которые принесут в жизнь российской глубинки свой ПТСР. Гораздо большую угрозу будет предоставлять офицерский корпус с его измененным самосознанием. Очень трудно себе представить, что российское офицерство будет психологически готово к тому, что с наступлением паузы в войне ему придется откатиться на те же второразрядные политические позиции в общественной и государственной жизни, которые оно занимало до войны. И это может быть и наверняка будет у человека с ружьем свой собственный взгляд на итоги войны, на соответствие потерь приобретением, на эффективность военно-политического менеджмента и на справедливость распределения наград. Боюсь, что их взгляды сильно не совпадут с официальной позицией Кремля. Какой может быть ответ? Традиционный – переложиться на ходу на другую силовую ногу. На мой взгляд, усиление роли ФСБ как институции, влияющей на политический курс Кремля, является практически неизбежным следствием завершения или даже просто приостановки войны. Казалось бы, куда больше. Но, во-первых, в этом вопросе всегда есть куда больше и, главное, дальше. А во-вторых, мы смотрим не на абсолютные показатели, на относительные. Чего можно ожидать от нового чекистского цикла? Как ни странно, чего угодно. У него в анамнезе был, конечно, большой террор 29-41 годов и малый террор 2001-2013 года. Но были и оттепель 56-го и перестройка 89-го. Так что я не стал бы спешить с прогнозами. Ну, хорошо. Так, теперь... Очень много нового, но оно довольно специфическое. Вот это, наверное, сейчас. А вот, давайте вот это. Но он же всегда оригинально пишет. Называется так: «Гарантии безопасности. Эссе для умирающих». Ну, то есть те, которые, так сказать, понятно, да? «Сегодня на мою голову упала последняя капля умирающего стона, уже не от постороннего, от близкого человека, и она так и пробила мою макитру». Ну, макитра. Хотел дать этот пост уже по завершении всех переговоров по гарантии безопасности для Украины, но немного общественный стон в силе «никто нам настоящих гарантий безопасности не даст» меня достал. Сначала о главном. Если кто-то думает, что старый Келлок третьи сутки сидит в Киеве, потому что из-за старости не способен вернуться домой, то это уже хрен... Сткемали думателю. Если кто-то думает, что к нам приехал вице-канцлер Германии, премьеры Норвегии и Канады только для того, чтобы продемонстрировать солидарность и поздравить с праздником, то тому два хрена с горчицей. Это только верхушка айсберга. За три дня только Рубио общался с коллегами из коалиции желающих три раза. А если брать двусторонние контакты этих коллег, министров обороны и советников по национальной безопасности между собой, то их было 29. Что решают? Решают, какие железные гарантии безопасности должна иметь Украина, чтобы эти гарантии практически исключили повторение российской агрессии. Работы по трем блокам гарантий, политическому, экономическому и военному, еще на печально известные 2-3 недели. Но работа проводится колоссальная. В ее рамках согласовываются ежегодные суммы взносов каждой страны в развитие ВСУ, ежегодные инвестиции в украинские ОПК и экономическая бюджетная поддержка и обеспечение обязательности предоставления гарантий и согласование возможного военного реагирования на возобновление агрессии и санкционное давление. Все. У каждой страны из коалиции желающих свои возможности и свои национальные интересы. И составить все в один документ крайне сложно, но все же составляют. Даже США готовы взять на себя безопасность Украины с воздуха. это уже вписано в основу таких гарантий. Нам запретили давать в общий доступ даже те небольшие подробности из общего объема информации по гарантиям, которые нам капают. Но кое-что я могу утверждать однозначно. Даже в имеющемся, далеко не полностью согласованном и выписанном документе эти гарантии значительно превосходят по многим позициям те, которые имеет Израиль как главный союзник США вне НАТО. Я отвечаю за свои слова. Позже, по опубликованию финальной версии, все поймут, что я не лгу. А теперь о том, что наболело. Какие гарантии мы хотим? Ядерное оружие? Его нам не дадут, сами мы не потянем его финансово. Зато по этим гарантиям мы будем иметь стабильное и более чем достаточное финансирование как минимум на 10 лет с опцией продления нашей ракетной программы и программы выпуска БПЛА с выпуском полной линейки ракетного вооружения. Кто-то всерьез считает, что РФ снова полезет, когда у Украины будет достаточно ракет для уничтожения энергетической инфраструктуры и предприятий ОПК. Я так не считаю. Если кто-то считает, что РФ плюнет на договоренности, снова полезет в то время, когда Европа, в частности Великобритания, Германия, Франция, достаточно милитаризируется и будет способна удовлетворить военные потребности Украины и себя, то черта тому лысому. Экономика, демография, промышленность в РФ фактически не потянут войну против кратно сильнейшего в военном плане соперника, которым будет Европа и ее форпост Украина. Видите, как пишет. Если кто-то думает, что РФ готова будет рискнуть и снова на нас напасть, подставляя себя под гарантированный воздушный удар коалиции желающих во главе с США, тот является неисправимым паникером. Когда-то к нам в школу, когда я учился в 8 классе, пришли офицеры и курсанты военно-воздушного вуза, который у нас был на воздушных силах, в воздушно-флотском. Я навсегда запомнил ответ полковника на мой вопрос, кто выиграет, если будет война, НАТО или Варшавский блок. Я 2 дня ходил зачарованный в раздумьях, когда военный честно заявил: НАТО, если мы не применим ядерное оружие, а потому надо делать все, чтобы войны не случилось. Спасибо вам большое. 4116 человек. Доната, по-моему, сейчас я проверю, не было ни одного. Да, не было ни одного. Сейчас посмотрю еще здесь в почте. Тут иногда мне сюда приходит. Это доплата за книжку. Вот, и очень важно, Patreon, у нас новый участник. Знакомьтесь, Антон Лагин. Спасибо вам большое, Антон, я очень рад вас видеть, и, пожалуйста, в субботу мы с вами. Завтрашнее расписание, значит, утром в рабочий полдень, в 14 часов по киевскому времени, а вечером еще раз... Значит, Виталий Глущенко, напишите, пожалуйста, этому самому Роберту, напишите. Вы пишете, отправить ее по почте. Я могу все отправить по почте, никаких проблем. Просто я отправкой книжек занимаюсь только после того, как все это вычищает, вычитает и делает Роберт, он заведует книжками. Книжки есть, поэтому никаких проблем. Значит, а вечером, вот еще раз всем хочу сказать, не думайте, я обязательно гостя позову, и мы будем гостя потрошить. И я, и Саша. И это будет называться «Отец и дети». Но это будет абсолютно политическая передача. Просто будет 3 человека. Обязательно будет гость. Это я вам обещаю. Поэтому, когда вы увидите завтра вот эту надпись, то приходите, это будет политическая передача, ровно как это, только бы только она будет в такой необычной форме. А вообще сейчас уже на протяжении, так сказать, достаточно долгого времени я постепенно буду добавлять гостей интересных. Ну, не таких уже прямо вот, знаете, расхожих, прямо растиражированных и так далее. Я понимаю, что они собирают лайки, все это понятно, но, так сказать, у меня свой путь. Поэтому завтра вечером программа «Отец и дети» будет с Александром. И мы с Александром будем задавать вопросы и сами будем говорить какому-то гостю, которого я позову. Спасибо вам большое, я вас благодарю. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте поставить лайки. Кто может, бросьте, пожалуйста, донатик. Вот, доцент пишет, я недавно отправил донат 8 баксов. Раз отправили, то ну какие проблемы? Якубова, Матвеевич, а вы пошли бы на концерт ДДТ, Би-2 или годовщина друзей свадьба? Вот по поводу годовщины я не понял. Ну, понимаете, либо на концерт, либо эфир вести, где меня ждет 4000 зрителей. Поэтому, ну, могу посмотреть по телевизору, их полно концертов, и любительски снятые, профессионально. Ну, и самое главное, не забывайте позвонить родителям и детям. Даже если вы в ссоре, мы не вечные. Счастливо и до завтра.